В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 9 ноября и в ближайший час говорим о таком. Обоснована ли радость сепаратистов после победы Дональда Трампа?
Продовження агресії і створення нових конфліктів зі сторони Путіна – це буде вести всупереч національним інтересам Сполучених Штатів Америки.
Ущемляють ли український язик на неподконтрольній частині Донбасу?
В отличие от бандеровской Украины, где фактически запрещен русский язык, в ДНР запретов на изучение украинского языка нет.
Зачем так называемый ЛНР собирается установить памятник Александру Невскому?
Этот памятник добавит нам еще и мудрости, и духовной силы.
А в студии мы обсудим сегодняшнюю сенсацию – победу Дональда Трампа на выборах президента США. Правда ли, что все мы проснулись в новом мире? Если да, то каким он будет, этот новый мир? В студии эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности Надежда Коваль, а также гражданин США, координатор портала журналистских расследований Billingcat Эрик Толлер. Расскажите нам о ваших эмоциях в связи с победой Дональда Трампа. 0800 300 403 – телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Незаконная организация ДНР перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт «Октябрь», расположенный вблизи населенного пункта Гнутова на линии разграничения сторон в Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Причиной остановки работы КПВВ так называемая администрация называет обстрел с направления позиций украинских военных. Издание также утверждает, что в связи с обстрелом в близлежащем селе Октябрь началась эвакуация граждан. Украинская сторона это заявление пока не комментировала. В столице Беларуси проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Лифер. Перед этим, по данным Министерства иностранных дел Беларуси, состоялась встреча рабочих подгрупп контактной группы. Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что на заседании группы сегодня речь, в частности, пойдет об освобождении пленников, содержащихся у сепаратистов. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, трое военнослужащих ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок, як і раніше, ворожий вогонь не вщухає по всій лінії фронту. Донецький напрямок. Противник порушив режим тиші на Світлодарській дузі, у кількох місцях під Горлівкою, а також в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку ситуація залишається також без змін. Там тривають потужні мінометні обстріли по всьому фронту. І різко активізувалися окупанти, що займають Докучаївськ та Оленівку.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, окрестности Ясиноватой. В группировке ЛНР заявляют о 8 обстрелах со стороны украинских военных по позициям сепаратистов. На неподконтрольную территорию Донецкой области доставили 17 грузовиков с гуманитарной помощью от трех международных организаций. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По сообщению, гуманитарная помощь предоставлена благотворительной организацией «Человек в беде», благотворительным фондом «Доброта» и миссией Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства доставили для жителей Донеччины строительные материалы, детское питание, медицинское оборудование и продуктовые наборы. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и пригласил его посетить Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. Он отметил, что ценит поддержку Украины со стороны американских политических сил и надеется на продолжение этой поддержки в двух важных сферах – борьбе украинцев против российской агрессии и в содействии реформам в различных сферах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Днем и ночью прогнозируются дожди. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем на Донеччине от 13 до 15, на Луганщине от 11 до 13 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
США не входят в состав нормандской четверки и не являются стороной в минских переговорах относительно неподконтрольной части Донбасса. Однако политика этой страны имеет огромное влияние на ситуацию на востоке Украины. Именно это замечают политологи, говоря о влиянии победы Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. В социальных же сетях сепаратистски настроенные жители самих неподконтрольных территориях радуются и шутят. В целом же победа дала пищу для многочисленных прогнозов по поводу того, как в дальнейшем США будут относиться к захвату части Донбасса сепаратистами и не потеряет ли Украина сторонников в противостоянии России. Каковы мнения экспертов в материале Дмитрия Донского?
Кто бы ни был президентом, США должны усиливать свое присутствие в Европе. Причина очевидна. Россия уже осуществляет прямое военное вмешательство на Донбассе, считает председатель парламентского комитета иностранных дел Анна Гопко. По ее мнению, в этом интересы США и интересы Украины совпадают.
Продовження агресії і створення нових конфліктів зі сторони Путіна це буде вести і всупереч національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що є ті інституції Сполучених Штатів Америки, які розуміють, де Росія вже є не проблемою, а є загрозою і для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. І тому тут інтереси в тому, щоб мирно врегулювати ситуацію на сході і зупинити Путіна, вони теж співпадають.
Дональд Трамп во время предвыборной гонки делал заявление, что необходимо договариваться с Россией. Но одно дело заявление кандидата, другое действие президента, считает американский военный эксперт Филипп Карбер.
Трамп делал заявление относительно Украины, говорил, что надо прекратить ей помогать и договариваться с Путиным. Неизвестно, говорил ли он всерьез, но люди поняли именно так. Я думаю, что Трамп не является идиотом, и когда попытается договориться с Путиным, когда получит от разведки полную информацию о нем, то поймет, что тот является источником нестабильности.
Москва и сепаратисты на Донбассе уверены, что победа Дональда Трампа для них более выгодна, чем Хиллари Клинтон. Поэтому есть опасность того, что сепаратисты активизируются и усилят давление на Украину, считает политический эксперт Константин Матвиенко.
И в России, и террористы на оккупированных территориях радіють перемозі Трампа, и они вважають, что это для них більш зручний партнер, більш зручний президент Сполучених Штатів, ніж була б Хиллари Клінтон. Це, я думаю, їхні попередні враження. Тому зараз ми можемо очікувати активізації тиску на Україну, зокрема і через збройні провокації, зокрема через ескалацію крові, яку вони постійно підтримують. Кардинальних змін не буде. Тут питання, чи готова саме українська влада до самостійних суб'єктних дій щодо окупованих територій. Поки що ми таких дій не бачимо.
США не стануть відміняти чи смягчати санкції проти Росії з приходом Дональда Трампа, вважає політолог, председатель фонду Майдан іноземних справ Богдан Яременко. По його мнению, інституціональна пам'ять государственної машини штатів не дозволить різко міняти політику государства по волі одного політичного ігрока.
Ну, основними гравцями на цьому полі є Конгрес і президент США. Президент США поки що виносимо за дужки, дуже важко щось прогнозувати. Конгрес США свою позицію в українському питанні дуже чітко висловив, і не один раз. Тобто ми маємо достатньо послідовну, чітку позицію на підтримку України.
Очень многое зависит от того, кто возглавит такие ключевые ведомства, как Министерство обороны и Государственный департамент, считают политические аналитики. Кроме того, для самих американских военных Россия перестала быть партнером после ряда вторжений, в том числе и на Донбасс. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки вопреки прогнозам практически всех видных экспертов, социологическим опросам и даже жесткой критике соратников по республиканской партии. Со скандалом мир воспринимал не только планы Трампа по обустройству самой Америки, например, его намерение поймать и выдворить за пределы страны 11 миллионов нелегальных иммигрантов, но и его планы по внешней политике. Трамп, в частности, заявлял, что готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским и о снятии санкций с режима в Кремле. Так что же, утром 9 ноября мы проснулись в новом мире. И каким же он будет, этот новый мир? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». В студии эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности Надежда Коваль, а также гражданин США, координатор портала журналистских расследований «Беллинкет» Эрик Толлер. Расскажите нам о своих эмоциях в связи с победой Дональда Трампа. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Изменится ли отношение Европы к Украине? И что даст квотирование украинской музыки в радиоэфире? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
С момента аннексии Крыма и начала вооруженного кризиса на Донбассе украинская дипломатия сконцентрировала свои усилия на поиске союзников среди ведущих стран Европы и в США. В это же время в ряде восточноевропейских стран уже получили или имеют высокие шансы получить власть силы, представители которых настроены менее лояльно к Украине. Газета КП в Украине выясняла, есть ли угроза создания пояса, если и не враждебных, то во всяком случае не дружественных Украине восточноевропейских стран. К примеру, несмотря на то, что Польша на официальном уровне по-прежнему декларирует свою полную поддержку Украины, в ней в последнее время значительно усилились антиукраинские настроения. А в Болгарии в минувшее воскресенье прошел первый тур президентских выборов, по результатам которого пока лидирует кандидат от местных социалистов, пророссийски настроенный Румен Радев. Схожая ситуация складывается и в Молдове. Однако эксперты считают, что отчаиваться не стоит. Сотни тысяч солдат НАТО встретят россиян в случае вооруженной агрессии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает британская газета «Таймс». По словам генсека, Россия уже много лет наращивает военную мощь. С 2000 года страна втрое повысила расходы на оборону. Кроме того, видно, как Россия использует пропаганду в Европе среди членов НАТО. И именно по этой причине Альянс реагирует. В связи с этим, по словам бывшего постпреда Великобритании в НАТО Адама Томпсона, цель Альянса – привести 300 тысяч военных в такое состояние готовности, чтобы они могли мобилизоваться за 2 месяца. Сейчас такое количество военных могут направить в зону конфликта за период до 180 дней. Издание отмечает, что первыми на опасность будут реагировать более мобильные соединения. В частности, в НАТО уже договорились, что со следующего года в Эстонии, Литве, Латвии и Польше будут находиться 4000 военных НАТО. В дополнение к этому Альянс создал силы быстрого реагирования. В целом же, по словам Столтенберга, НАТО пытается повысить боеготовность значительного количества живой силы, которая в НАТО составляет 3 миллиона солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев. На радио в Украине стало больше украинской музыки. Вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в эфире радиостанции. Теперь минимальная доля песен на украинском должна вырасти до 35% общего объема вещания в течение суток, особенно в прайм-тайм. Об этом пишет Deutsche Welle. Вещатель отмечает, что введение квот уже раскритиковала партия «Оппозиционный блок», требуя от Верховной Рады отменить соответствующий закон. Мол, люди должны иметь право сами выбирать, что и на каком языке смотреть или слушать, говорится в заявлении партии. А по мнению певца и лидера группы «Тень солнца» Сергея Василюка, украинского языка всегда было мало на радио. И в телеэфире из-за многолетней пророссийской политики украинских властей. Профессор Киевского национального университета Тараса Шевченко Наталья Кривда указывает на то, что закон о квотах был вынужденной мерой, к которой Украина прибегла для того, чтобы выстроить свою национальную идентичность. Она называет квотирование в радиоэфире тактическим шагом.
Сегодня Украина отмечает День украинского языка и письменности. Пока страна пишет радиодиктант, на неподконтрольной территории Донбасса сокращают количество часов изучения языка. В районах Донецкой области, которые находятся под контролем группировки ДНР, уже 150 учителей украинского прошли переквалификацию в учителей русского языка и литературы. Что происходит с украинским языком на неподконтрольной территории, выясняла Дарья Куриная.
В отличие от бандеровской Украины, где фактически запрещен русский язык, в ДНР запретов на изучение украинского языка нет.
Таким текстом сопровождаются сюжеты на сепаратистских каналах, когда речь идет об изучении украинского языка на неподконтрольных территориях Донбасса. Однако, несмотря на заявления так называемых властей группировки ДНР, изучение украинского языка и литературы сократилось до 1 урока в неделю. Кроме того, учителей украинского языка обязывают проходить переквалификацию и отправляют на курсы русского языка. Об этом «Донбасс Реалии» сообщил политолог Станислав Федорчук.
Близько 150 викладачів української мови та літератури пройшли спеціальні курси, на яких вони мали навчатися на викладачів російської мови та літератури. У них є брак викладачів саме російської мови. Взято курс на подальшу русифікацію Донеччини і на збільшення кількості годин російської мови та літератури за рахунок зменшення годин викладання української.
По словам политолога, те учителя украинского языка, которые остались на неподконтрольной территории, ведут практически партизанскую деятельность, так как находятся под пристальным вниманием группировки ДНР. Украинский язык фактически исчез из публичной плоскости на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом рассказывает журналист Сергей Стуканов, который был руководителем украинского разговорного клуба в Донецке. По словам Стуканова, после начала конфликта на Донбассе возобновлять деятельность разговорного клуба опасно.
На Донбасі прийшли до влади люди, які налаштовані проти української державності. Я думаю, що небезпечно послуговуватися українською мовою зараз на окупованих територіях, хіба що на заняттях з української мови в школі. Впродовж вже 2014 року українську мову було витиснено з офіційного діловодства, було витиснено з освіти, залишалася українська мова як предмет в школах, але впродовж цього 16-го року критично зменшили кількість годин на вивчення української мови.
Сергій Стуканов відмічає, що український язик в школах Донецька і Макіївки тепер вивчають в рамках предмета «Язик народів Донбасу». Крім того, якщо оставлений сепаратистами один урок в неділю поділити на два предмети, на вивчення українського язика і літератури виділяє по 22 минуты. Выпускница Донецкого национального университета имени Василия Стуса Ирина Богарева говорит о том, что на филфаке в Донецке остается такая специальность, как украинская филология.
В Дону ще лишилася кафедра, вона набагато скоротилася, тобто її всі кафедри, які там були з української філології, їх якось об'єднали в одну.
Несмотря на притеснення українського язика на непідконтрольних територіях Донбасу і попытки русифицировать населення, український язик іскорінити не удасться, вважають політологи і преподаватели. Дар'я Куріная, Донбас Реалії.
Луганские установили первый камень памятника Александру Невскому. По словам главы луганских сепаратистов Игоря Плотницкого, таким образом жители так называемой ЛНР стали ближе еще на один шаг к русскому миру. Местные историки считают появление таких памятников монументальной пропагандой, а блогеры уверены, что это очередное показательное выступление. Больше знает Ольга Стрижова.
Сегодня на земле Луганской есть закладной камень святого благоверного великого князя Александра Невского, который символизирует духовное родство между нами и нашей великой Родиной.
Александр Невский на территории Луганщины, согласно историческим источникам, не был. Однако выбрали героя не случайно, говорит глава сепаратистов Игорь Плотницкий.
Этот памятник добавит нам еще и мудрости, и духовной силы. Каждый знает его знаменитое изречение: кто придет на нас с мечом, тот от меча и погибнет.
Вот только фразу эту князь Александр Невский никогда не произносил, говорит историк Валерий Снегирев. Это цитата из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», которая сформировала целый комплекс мифов, рассказывает эксперт.
Это библейское высказывание Евангелие от Матфея, глава 26, и сказал Иисус: кто меч возьмет, от меча и погибнет. Но самое смешное, есть знаменитая римская поговорка: не надо Александру Невскому приписывать того, чего не было.
Вызывают вопросы и сама личность Александра Невского, говорит историк. Именно этот князь защитил православие от католической экспансии. Но он же с монголами выжег Тверь, ближайший город к Москве. Поэтому в данной ситуации в так называемой ЛНР вновь ошиблись с героем, считает эксперт. Есть у Валерия Снегирева еще одна версия, почему в Луганске выбрали именно Невского.
Патриарх Кирилл объявил Александра Невского в 16-м году небесным покровителем сухопутных войск Российской Федерации. Там очень удобно расположен храм Александра Невского, это возле Восточно-Украинского университета. Так что это, скорее всего, будет полковой, ну или армейский собор.
Хотя к появлению таких лжегероев в Луганске общественность уже начинает привыкать, говорит историк. За два года так называемой ЛНР было установлено 40 памятников.
Это так называемая монументальная пропаганда. Те зримый образ перед глазами ставят, Вокруг этого начинаются ритуалы, типа цветы возлагают, торжественные события, молодожены фотографии. Но самое глупое и неожиданное – это памятник возле дома правительства. Они влепили туда двуглавого орла с имперскими коронами российского на фоне герба СССР. То есть впихнули невпихуемое.
По мнению блогера Алексея Фалина, в так называемой ЛНР своя игра. Чем больше памятников Ленина снесут на территорию Украины, тем больше нелепых памятников они в ответ установят в Луганске.
Чи той смажений півень двоголовий поблизу облдержадміністрації окуповане, чи то пам'ятник окупантам, вони їх встановлюють, а нам потім все це прибирати, здавати на металобрух.
Также блогер отметил, что пока группировка ЛНР устанавливает очередные статуи, которые никому, кроме главарей группировки, не нужны, жители Луганска продолжают сидеть без выплат, воды, света и тепла. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни населения на неподконтрольных территориях сопровождаются большим количеством предложений на местном рынке труда. Однако ситуацию с денежным обеспечением это не спасает. Большая часть профессий малооплачиваемы и не способна обеспечить даже прожиточный минимум для семьи. О том, специалисты каких профессий чаще всего требуются в группировке ДНР и сколько им готовы платить, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
На многих рекламных вывесках Донецка можно прочесть огромными буквами «В ДНР работа есть». А дальше идет номер телефона и надпись «Республиканский центр занятости». В каком-то смысле эти слова действительно правдивы, поскольку вопрос с работой – один из основных вопросов так называемой ДНР. И в местных центрах занятости действительно предлагают достаточно большой спектр требующихся специальностей и профессий. Более того, этот спектр постоянно растет. На официальном сайте центра занятости много вакансий, но предлагаемая зарплата не превышает 1500 гривен по местному курсу. Так, наибольший дефицит наблюдается в медицине, где требуются врачи почти всех профилей. При этом врачу-терапевту предлагают платить чуть меньше 4000 рублей. По местному курсу эту цифру следует делить на 2,5, и мы получим почти 1500 гривен. Зарплата врача-гематолога 4500 рублей или 1800 гривен. Есть и рабочие специальности, как оператор котельной, которому предлагают платить 3500 рублей. Это 1400 гривен. Зарплата учителя среднего учебного заведения 5000 рублей или 2000 гривен. Преподаватель ПТУ получит 4100 рублей. Преподаватель в ВУЗе будет получать больше. Здесь ставка 8000 рублей. Но при этом требуется квалификация правоведения, степень кандидата юридических наук и педагогический стаж. Наиболее оплачиваемой профессией в центре занятости является профессия повара, которому предлагают от 5 до 7 тысяч рублей в зависимости от учреждения. В Макеевском центре занятости более сотни вакансий, при этом с 7 по 28 позицию в списке занимают профессии врачей. Зарплата здесь примерно такая же, как и в Донецке. При этом сам центр занятости активно размещает информацию о трудоустройстве во всех местных социальных порталах, приглашая, цитирую, на оплачиваемые работы временного характера, озеленение благоустройства, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха, строительство, ремонтные работы и другие. Речь идет о работе в местных жилищных хозяйствах на должности дворника или уборщика. Причем сами макеевчане комментируют это так. Кроме работы дворника за 1000 рублей, так называемая ДНР предложить больше ничего не может. Но есть и другой нюанс. Несмотря на достаточно большую в сравнении с остальными профессиями зарплату военного, в группировке ДНР наблюдается острая нехватка кадров и здесь. Ввиду чего на всех местных сепаратистских каналах почти круглосуточно идет реклама военного комиссариата, куда приглашают прийти всех желающих подписать военный контракт. Однако посещение военкомата на неподконтрольных территориях является обязательным условием при официальном трудоустройстве или увольнении. Так буквально на днях один из моих знакомых рассказал о ситуации с его другом, который решил уволиться с одной из макеевских шахт. На шахте не платят уже несколько месяцев, и работать не было никакого смысла. Макеевчанин пошел в местный военкомат, чтобы поставить необходимую печать. Там его держали 1.5 часа и все это время настоятельно рекомендовали подписать военный контракт. Дело доходило даже до угроз, но пополнять ряды незаконных вооруженных формирований он все-таки отказался. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Медицинская помощь для пенсионеров с неподконтрольных территорий на линии разграничения. У стариков из Еленовки, Докучаевска и других населенных пунктов с августа этого года появилась возможность получить лекарства, средства гигиены и консультацию врача. Для удобства пациентов лечебная база «Каритас» Мариуполь развернута в поселке Новотроицкое, который ближе всего расположен к линии разграничения. Пройдя КПВВ, пожилые люди тратят меньше времени и сил на посещение больницы. Пенсионеры получают возможность приобрести лекарства на сумму до 2000 гривен и пройти необходимый курс лечения. Как прошел день на приеме у врача, знает Ирина Горбасева.
С утра в поселковой больнице Новотроицкого начинает работу мобильная клиника. Врачи благотворительного фонда обеспечивают медицинское сопровождение пенсионеров категории 65+, доходы которых не превышают 1500 гривен. Под кабинетом врача 15 человек. Именно такое количество пациентов возможно обслужить за один день. Старикам звонят заранее, так что гарантия получить помощь стопроцентная. Анна и Леонид Онищенко до недавнего времени обслуживались в Донецке. Обратились в проект из-за маленькой пенсии.
У меня 1400, может, 1600. В своем доме мы даже угля не можем купить, потому что тонна 3000.
Да, в Донецк ездили, пока возможность была.
Даже в том году мы были там, нам надо сейчас туда на консультацию, но сейчас там такие очередя, где-то какой-то пост, наверное, закрыт.
Многие пациенты уже не в первый раз приходят на консультацию. Рассказывают врачу не только о болезнях, но и о домашних делах. Делятся последними сельскими новостями и о том, как тяжело переносят обстрелы. Врач мобильной клиники Александр Гонтарев говорит, что вести прием несложно. Самым тяжелым в работе является посещение больных на дому, в сельской местности, там, где нет медицинской помощи вообще.
Тяжелее всего и физически, но на самом деле больше морально, это домашние визиты. Ты видишь самых тяжелых пациентов, которые вообще возможно увидеть врачу. Лежачие, с ампутациями, после инсульта. Но это действительно эмоционально очень тяжело.
Пока идет прием у врача, социальный работник фонда Дмитрий Гришко разводит по адресам, где живут тяжелые больные, гигиенические и продуктовые наборы. Это тоже входит в медицинскую программу. О визитах врачей рассказывает инвалид-колясочник Николай Бурлуцкий.
Приезжают ко мне на дом, так как я ограничен в движении. Раз были, потом другой раз приехали повторно. Посмотрели, но обещали третий раз приехать. Да, у меня была оказана помощь, что по медицинской, многие лекарства мне нужные. Также гигиенические наборы. Все хорошо, я лично доволен.
Сначала люди относились к предложению меценатов с недоверием. В августе пришедших за медпомощью было всего двое. Сейчас количество пенсионеров из неподконтрольных сел превышает 200 человек. И главным источником информации, как говорят сами же старики, стало сарафанное радио. Житель Докучаевска Александр Мороз узнал о проекте от соседей. В программу его включили. Говорит, что с медицинским обслуживанием у них в городе стало совсем плохо.
Ну, врачи поразъезжались, а тяжеловато, конечно. Те специалисты, что были, уже уехали, то куда.
Программа, изначально рассчитанная на 400 человек, уже обслуживает около 500. И с каждым днем количество нуждающихся в медицинской помощи растет. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
В России же немало шума спровоцировал доклад коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», «Политбюро 2.0», «Демонтаж» или «Перезагрузка». Какие изменения заметили эксперты в ближнем окружении Владимира Путина и носят ли они существенный политический характер? Как эти перемены в правящей элите скажутся на характере принятия решений в стране? Об этом говорил журналист Владимир Карамурза-старший с политологами Станиславом Белковским и Марком Урновым. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Какой у вас там факт из этого доклада, как все называется, зацепил?
Ни один факт меня не зацепил, потому что, в принципе, я уже достиг той стадии просветления, когда борьба между конкретными личностями не имеет значения, имеет значение общие тенденции, тренды. А тренд очевиден. Владимир Путин снижает свою зависимость от старых личных друзей, которые помнят те времена, когда он не был великим вождем и учителем. И вводят новых функционеров, которые всегда жили в путинскую эпоху и смотрят ему в рот по определению. Это, собственно, подтверждение докладом этого тренда, о котором многие, в том числе я, говорили уже несколько месяцев напролет, мне кажется, есть главный позитивный результат этого процесса.
А кого вот он из старого окружения, так сказать, ну, может быть, Якунина, а кого вы считаете?
Ну, насколько я понимаю, Иванов, Тимченко, согласно версии авторов доклада, лишились сейчас части позиции. Но это динамическая структура. И вообще, не при всем уважении к Евгению Тимченко и его талантам, я не считаю, что Политбюро существует. Поскольку Политбюро – это очень четко очерченный курс структуры с формальным членством и конкретным кругом полномочий. В России такой структуры нет. Это все очень приблизительно. Один из членов этого виртуального Политбюро может быть сегодня богом, мажорский червел, в зависимости от каких-то субъективных представлений вождя и вообще соотношений самых разных ресурсов. Да, поэтому Политбюро – это очень условная формулировка, которая никаким образом не имеет отношения к тому советскому Политбюро и не воспроизводит его ни формально, ни содержательно.
А вы как считаете, какие там, вот, например, факты более похожи на правду, чем считает скептик Станислав Белковский?
Ну, на самом деле, то, что Стас сказал, это очень близко к истине, потому что не хочется, честно говоря, не хочется быть пикейным жилетом, дешифрующим и некое содержание черного ящика, по поводу которого мы никакой конкретной информации не имеем. Но другое дело, что просто вот очевидные такие вот сдвиги, которые сейчас происходят там, в администрации, с одной стороны, а с другой стороны, вот, может показаться парадоксальным, вот такое вот появление новых людей, ну, из той когорты, которая когда-то была либеральным сообществом наверху, плюс соединение с такой очевидной риторикой, такой консервативной опоры на ценности, по-моему, это не только не исключающие, а взаимодополняющие тенденции. У меня такое впечатление, но, может быть, это я просто что-то там себе фантазирую, может быть, преувеличиваю, но у меня такое впечатление, что, в общем-то, Путин понял, что попал с тем курсом, который проводит сейчас в очень опасную ситуацию. В общем, очевиден глубокий кризис, и что надо действительно как-то выходить из ситуации, надо приводить новых людей, надо какую-то реформу делать, но эта реформа, если она только начинает проводиться, она абсолютно необходима, должна быть подкреплена разного рода вот такого типа риторикой традиционной для того, чтобы, во-первых, представить ее как не как ненавистный народ, там, либерализм и предательство интересов исконных российских, ну и, в общем-то, сдержать пыл тех, кто хотели бы обвинить его в реформаторстве.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с политологами Станиславом Белковским и Марком Урновым. Полную версию интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Представители незаконных организаций ДНР и ЛНР не предоставляют корректную информацию о местонахождении граждан Украины, незаконно удерживаемых на Донбассе. Об этом сообщила участница гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона призвала представителей незаконных группировок предоставить корректную информацию для внесения конкретных компромиссных предложений для освобождения заложников. Она также отметила, что украинская сторона будет способствовать восстановлению моста вблизи станицы Луганской и поддерживает инициативу со стороны ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Также участники украинской делегации в подгруппе настаивали на возобновлении работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое» в Луганской области. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает информацию о том, что в Донецкой области представители миссии попали под обстрел в селе Верхнешироковское, прежнее название села Октябрь. Как сообщили в ОБСЕ, никто из сотрудников миссии не пострадал, имущество миссии повреждено не было, и соображение безопасности патруль миссии покинул район сразу после инцидента, добавляют в организации. В то же время в ОБСЕ не уточняют, откуда велся обстрел и из какого вида оружия. Ранее сегодня боевики группировки ДНР обвинили украинских военных в обстрелах из артиллерии села Верхнешироковская во время инспекции миссии ОБСЕ. Пресс-центр штаба антитеррористической операции эту информацию пока не комментировал. В прокуратуре Донецкой области начато служебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя прокуратуры города Славянска. Чиновника задержали на блокпосту за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По сообщению, на время проведения расследования работник прокуратуры отстранен от занимаемой должности. Проводится проверка. Кабинет министров Украины повысил минимальную розничную цену на водку почти до 70 гривен за пол-литра. Об этом на заседании правительства сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубев. По его словам, необходимость корректировки минимальных цен обусловлена тем, что их действующий уровень, введенный в сентябре 2015 года, не соответствует затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков. Сейчас минимальная цена на водку составляет 55 гривен за пол-литра.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, о сегодняшней сенсации по победе Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки, почему это случилось и чего стоит ожидать миру, в частности, да, потому что внутренняя американская политика нас меньше интересует, мы поговорим сейчас. Для этого пригласили в студию эксперта Украинского института будущего по национальной безопасности Надежду Коваль. Здравствуйте, Надежда.
Добрый вечер.
А также с нами по скайп-связи Эрик Толлер, гражданин США, координатор портала журналистских расследований «Биллинг.эд». Здравствуйте, Эрик.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам и делитесь своими эмоциями, переживаниями, соображениями по поводу вот такой сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот, Надежда, к вам вопрос. Что случилось? Почему, вопреки прогнозам всех экспертов, социологических опросов, победил Дональд Трамп? Ожидали ли вы этого?
Ну, на мій погляд, в цих виборах в Сполучених Штатах боролися дві основні тенденції. Перша тенденція – це була тенденція до збереження впливу Сполучених Штатів в світі, до збереження певного того формату американської політики, до якої ми звикли. І за цю тенденцію виступала Хіларі Клінтон, яка фактично намагалася продовжити традиційні форми політики, додавши до них якийсь свій певний елемент. З другого боку, ми мали Дональда Трампа, який заповідав повний розрив з тим, що було до того. Тобто, надзвичайно ексцентрична, така для багатьох людей неприйнятна політика. І от між в цьому змаганні між старим і новим все-таки нове перемогло. Нове воно не завжди краще, ніж старе, як ми чудово знаємо. І якщо подивитися на загальну тенденцію, так, наростання таких антиліберальних тенденцій в західному світі взагалом, ми бачимо, що, власне, перемога Трампа закріпила цей тренд, і треба з ним рахуватися.
Тобто люди, грубо говоря, проголосували проти Обами, проти продовження внешньої і внутрішньої політики Барака Обами, яку, вот, в принципі, могла б підхватити Хіларі Клінтон. Тобто це було просто голосування за переміни.
Я не сказала би, що це було, власне, голосування проти Барака Обами, це було голосування проти усьої дотихчасної американської політики. Бо Барак Обама, якщо ми пам'ятаємо, він також вибирався як президент, який має принести зміни, да? Тобто вже тоді, коли обирався Барак Обама в 2008-2012 році, він обирався як кандидат, який має змінити певним чином американську політику. Йому це не вдалося, і американський виборець зараз проголосував за ще більш радикального, ще більш такого несподіваного кандидата.
Рішительного, скажімо так. Который себя позиционирует как решительный, пока
да,
что так скажем.
Да.
Эрик, я не знаю, вы вот понимаете по-украински, я вам в двух словах передам, о чем сказала Надежда. Она сказала о том, что вот в принципе сейчас на выборах люди проголосовали за перемены. То есть, грубо говоря, Хиллари Клинтон обещала проводить такую же, по крайней мере, векторы, да, политики внешней, внутренней, как Барак Обама, по крайней мере, плавный переход. Вы согласны вот с таким, с такой оценкой? Почему, по-вашему, победил Дональд Трамп на выборах?
Ну, он победил, потому что, ну, по-моему, потому что Хиллари Клинтон, она была очень-очень слабым кандидатом. Если бы Джо Байден был кандидатом, он бы победил на 10 или 15%. Джо Байден или, ну, конечно, Обама очень-очень-очень но лучше кандидаты, чем Клинтон. Но, по-моему, Трамп, он победил, потому что меньше людей в Америке проголосовали, чем раньше. 7% меньше, чем 4 года назад. Это потому что люди вообще, людям не нравится Клинтон, но Обама, он очень-очень популярен. По-моему, 55% американцев ему нравится.
То есть, в принципе, Эрик, извините, вас перебью на секунду, и, в принципе, некоторые американцы не нашли своего кандидата на этих выборах, вы об этом?
Да, да, вообще, да.
Скажите, вы лично удивлены, ваши эмоции по поводу вот победы Дональда Трампа?
Ну, я хочу уехать из Америки сейчас.
Почему?
Ну, я сейчас не хочу здесь живу. жить, но я не знаю, что, что я буду делать, потому что Трамп, он, ну, я не знаю, что он будет делать, но сейчас Конгресс, Сенат, и скоро суды будут все республиканцы. Они будут снять все регуляции, как, ну, я не знаю, как сказать по-русски, но global climate change, ну, да,
изменение климата глобальное.
Да, так, так, так. Все законы будут сняты. Аборты будут, может быть, запрещены через несколько лет, если Трамп, Трамп выбирает новых судок, судов. Ну, я не знаю, что будет, но я очень беспокоен, потому что республиканцы, они, может, они сейчас могут делать то, что они хотят.
Все, все, что планировали. Ну, вот у вас, Эрик, есть, в принципе, возможность уехать из Америки, потому что вы не знаете, что делать. Но вот в Америке сейчас, в принципе, есть такое реноме до сих пор мирового полицейского. Куда деваться всем остальным людям? Ну, вот мы сейчас поговорим о внешней политике, какую можно будет ожидать. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Макеевки, с Куприного города.
Да, говорите, пожалуйста.
Так, я бы хотел бы задать вопрос. Вот, Трамп говорил, что он хочет признать Крым вот российским. А что будет дальше? Вот же этот вопрос. Что будет дальше?
Да, действительно, спасибо за вопрос. Вот, ну, Трамп говорил о возможности рассмотрения вопроса о признании Крыма российским, да, и возможности рассмотрения вопроса о снятии санкций с Америки. Надежда, вы как думаете, это были такие громкие заявления кандидата, или это действительно может быть так случиться? Вот внешняя политика Трампа, можно ли о ней что-то уже сейчас говорить касательно Украины?
Ну, дещо, звісно, можна говорити. От якраз відносно до України Трамп давав дуже абсолютно різні ідеї, що би мало бути, як він це бачить. І це, в першу чергу, визначено тим, як сказали деякі його співробітники, радники зовнішньої політики, наприклад, Валід Фарес, у нас немає політики щодо України. Тобто, наприклад, під час праймеріс Трамп казав, що Обама – це слабкий президент. Тобто, так як він має справу з українською кризою, так не може бути. Путін зайшов так далеко тільки тому, що Обама слабкий. Я би так далеко не, ну, не дозволив йому. Через рік він починає говорити – питання Криму, може б я його все-таки якось розглянув, схоже на те, що люди все-таки проголосували проти України, так? Тобто абсолютно такі протирічиві оці заяви, і на парадоксальним чином в цьому може бути шанс для України. Тобто політика Трампа щодо України, вона ще має бути сформована. Але тут важливий є інший факт. Важливий факт того, що Трамп як такий дуже налаштований на налагодження стосунків з Росією, налаштований на діалог, на певний такий рівноцінний діалог двох сильних лідерів, тобто це поняття сильного лідера для нього є дуже важливе, є оцей певний, певна повага до Володимира Путіна, і це один з основних факторів небезпеки в політиці Трампа щодо України.
Ми спросили жителі Сєвєродонецька о том, що вони думають по поводу победы Трампа. Сєвєродонецьк – це город Луганської області, він знаходиться на підконтрольній Украине части Донецкой, Луганской области. Давайте послушаем, что ответили люди.
Насколько я знаю, Клинтон более лояльный к нашей стране. Поэтому я думаю, что это не лучший поворот в нашу сторону.
Он же за Россию. Ну, Россия на него будет влиять. Не он на Россию. Россия на него. Лучше не будет.
Кто его знает? Там они свои порядки пока оставляют, а у нас свои порядки.
Думаю, нет. Мы своя страна, но очень немного до нас дела есть, что ли. Как была политика, так она сильно не изменится.
Не знаю, я уже во всех разочарована, ничего не поменяется. У нас в стране так тем более. Честно, для нас, для, как для обычных людей, я думаю, ничего не поменяет.
Он же вообще-то пророссийский Трамп, он же сейчас с Путиным начнет дружбу вести и все. И война какая идет сейчас? С кем? Я думаю, что лучше пока не будет.
Это мнение сєвєродончан. Давайте сразу же послушаем, что на тот же вопрос ответили жители Луганска, занятого пророссийскими сепаратистами.
Я считаю, никак. А потому что я не верю ни Трампу, ни ей.
Я совершенно так уверен, что не отразится. Будет еще хуже.
Я надеюсь, что думаю, что повлияют как-то, может,
остепеняться стрелять по нам. Я надеюсь, что так оно и получится. Не знаю, как в дальнейшем будет, но надеюсь, что будет лучше.
Никакого отношения не имеет ни Донбасс, ни Америка к нам никакого. Они далеко, мы близко. И все. Никакой ситуации не поменяется. На собственном потом опыте увидите.
Да нет, наверное. Не, ну может на Россию что-то повлияет, а так, не, мне кажется. Тут у нас своя уже система.
Это голос жителей Луганска. Мы говорим о том, почему Дональд Трамп победил на выборах президента Соединенных Штатов Америки и чего от этой победы ожидать Украине и миру, в частности. У нас в гостях эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности Надежда Коваль, а также гражданин США, координатор портала журналистских расследований Billingcat Эрик Толлер. Надежда, вот к вам вопрос. Вы услышали среди мнений людей, да, о чем они говорят, ну, то, к чему бы вы склонились. Как думаете, вот если даже отвлечься от того, какой ценой, удастся ли при Трампе добиться мира на Донбассе, это то, чего больше всего хотят жители неподконтрольных территорий, серой зоны и так далее. Ваш прогноз по поводу вот этого конфликта, или трудно опять об этом говорить сейчас, еще рано?
Ну, власне, да, говорити про це складно і рано, якби це має певне відношення до того, що я говорила перед тим. Тобто, яким чином буде Трамп вибудовувати свої стосунки з Росією? Трамп, от ви говорили в попередньому коментарі про США як світового поліцейського. Одна з основних ідей кампанії Трампа – це відхід від ролі світового поліцейського. Що це на практиці означає? Це означає менше залучення США як військове, так і взагалі політичне в більш віддалені регіони світу. Наприклад, Україна, яка є, не буде пріоритетним регіоном для Сполучених Штатів, залучення стане менше. Звісно, певним чином це вплине на Донбас, але поки що не ясно, яким.
А як же слоган «Зробимо Америку великою знову»? Це, може бути, підрозуміває і величие на внешньополітичній рівні?
Ні, абсолютно. Абсолютно протилежний зміст вкладає в це Трамп. Америка має бути велика, але вона має лишитися в своїх кордонах. Наприклад, Трамп підтримує збільшення фінансування американської армії, але особливо підкреслює, що ця армія має використовуватися для захисту Сполучених Штатів. І жодним чином вона не має використовуватися для авантюр на далеких театрах. Він дуже негативно налаштований не тільки до, допустимо, війни в Іраку 2003 року, хоча там є різні дані щодо того, як він її підтримував тоді, але зараз, наприклад, він дуже не хоче залучатися в Сирії. Тобто він вважає, що от, власне, Росія може вирішити конфлікт в Сирії, а американцям не треба туди втручатися. Тому це Трамп – це дуже сильний тренд до ізоляціонізму і меншого залучення. Тому, якщо вже говорити, повертаючись до вашого питання, як це може вплинути на розв'язання конфлікту на Донбасі, все-таки я думаю, що США все відійдуть від прямої участі в цьому вирішенні, і все-таки залишиться оця опора, власне, на основні держави ЄС, які будуть залучені.
Наскільки можна прогнозувати поведіння Трампа, ісходя з програми республіканської партії? От, учитывая сейчас Конгресс республіканський, президент республіканець, но, тем не менее, є противостояние між видними республіканцями і Дональдом Трампом. Можна ли как-то прогнозировать с точки зрения республіканської партії, влияет ли партія на президента в Америці? Обязан ли он выполнять ее программу, если он избран от республіканської партії?
Оце зараз основне питання, як буде поводитися Трамп, коли він обраний президентом. Тому що ця вся зовнішньополітична програма Трампа, вона дуже сильно відходить від республіканських ідеалів. Да, от навіть в цьому питанні втручання за кордоном. Останнім часом це така республіканська, скажімо так, фішка, підтримка оцей поширення демократії, чи там боротьби з світовим тероризмом на Близькому Сході і так далі. Тобто позиція Трампа в цьому питанні йде абсолютно в розріз. Більше того, вона часом йде в розріз навіть з його найближчими соратниками. Тобто є кілька американських політиків, які прогнозуються, що стануть основними діячами його майбутньої адміністрації. Наприклад, там сенатор Боб Коркер, чи Джеф Сешенс, чи навіть його віце-президент Майк Пенс. І навіть протягом виборчої кампанії вони виголошували політичні максими, відмінні від того, що захищає Трамп. І по Україні, і по Сирії, і так далі. І тепер це основне питання, основна загадка. Хто кого? Чи республіканський естеблішмент візьме Трампа, скажімо так, і більше в прийняті рамки, скажімо так, чи все-таки популізм Трампа буде переважати?
Якщо б естеблішмент для України, грубо говоря, це було б краще.
Це буде більш передбачувано для України.
К нам дозвонився слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Ну, во-первых, я не знаю, как это скажется на Украине, честно, пока это непредсказуемо, и, честно, прогнозы пока делать очень рано. Но мне кажется, с Россией Трамп не сможет наладить отношения не потому, что он этого не хочет, а это не нужно России в первую очередь. По одной простой причине. Ведь для таких тоталитарных государств главное найти образ врага. Так образ врага был Америка. На Украине Майдан, первый, второй, это была Америка виновата. Войну в Донбассе Америка устроила. Кого они теперь будут находить? Как какого врага? Мне вот это интересно. И хотя сейчас у них такая эйфория, я сегодня ночью смотрел на канале «Россия-24», к сожалению, у нас не показывали марафон, но пришлось сам смотреть. И там такая эйфория по этому поводу, когда Трамп начал побеждать. И, короче, хотя я бы на их месте так сильно не радовался, потому что Хиллари Клинтон все-таки она более предсказуемая была и есть, в принципе, я от нее знаю, чего ожидать. А Трамп, все-таки он непредсказуемый. Я бы этим так не радовался. Спасибо.
Спасибо за мнение. Вот интересный такой аспект, да, что для России во внешней политике, во внутренней важен такой антиамериканизм, и как она будет без него обходиться, если все-таки договорятся. Вот я хочу Эрика спросить. Эрик, насколько вообще людей в Америке, американцев, средних, вот даже того же избирателя Дональда Трампа, это белый человек без высшего образования, как пишут, да, за него проголосовали в основном, важна вообще внешняя политика и Украина? И волнует ли это американцев, будут ли они каким-то образом давить на президента, если вот в Украине будет что-то такое происходить?
Ну, вообще, мы, американцы, мы не думаем о Украине. Ну, я, конечно, думаю о Украине. Но, может быть, 90-95% американцев вообще никогда не думают о Украине или о России. Когда я вижу и смотрю российские новости, ну, Первый канал, Россия 24 и так далее. Кажется, что американцы всегда беспокоены и всегда думают о России. Но вообще это нет. Когда мы думаем о России, мы думаем о медведях и Путине на лошади. Но о Украине, к сожалению, мы почти ничего не знаем о Украине. По-моему, наша позиция и отношения с Украиной не будет меняться, по-моему. Потому что большинство республиканцев в Конгрессе, они за Украину, они поддерживают Украину. По-моему, Трамп, ему все равно о Украине. Майк Пенс, он поддерживает Украину. Но Сирия, по-моему, наша позиция в Сирии будет меняться, сильнее меняется. Но в Украине, наше отношение к Украине, по-моему, почти ничего не будет меняться.
Надежда, к вам вопрос. Вот слоган даже в избирательной кампании Дональда Трампа был «Сделаем Америку великой снова». Это такая аллюзия на слоган Рональда Рейгана, тоже президента-республиканца. Насколько мне кажется, да, и многие эксперты говорят о том, что он сам себя отождествляет, в принципе, с Рональдом Рейганом. И не надо забывать, что именно Рейгану принадлежит фраза «Россия – это империя зла». Да? Вы ожидаете, вот возможно ли такое услышать из уст Дональда Трампа? Вот, в принципе, может ли он пойти на конфронтацию с Россией, если не удастся, как он говорил, договориться с Владимиром Путиным?
Ну, від Дональда Трампа можна наразі очікувати все, що завгодно, тому що це дуже така непередбачувана, особливо в сфері темпераменту людина. Але я би не проводила прямих паралелей між ним і Рональдом Рейганом, тому що якби це абсолютно різного типу діячі, і навряд чи це підходяща паралель. Трамп – це феномен сам в собі, це продукт нашого часу, тобто це вже не 80-ті роки, це продукт оцього глобального тренду щодо наростання популізму, оцього, так скажемо, революції оцих білого, середнього, малоосвіченого прошарку проти істеблішменту. І от виходячи з цього, він буде здійснювати свою політику.
Мені говорять, Ерік щось хоче сказати. Ерік?
Можна повторити вопрос.
Мы говорили о том, допустимы ли параллели между Рональдом Рейганом и Дональдом Трампом. Видите ли вы такую возможность?
Нет, не очень. Ну, может быть, через 20 лет я, может быть, я мы можно, мы можем раз смотреть на это, но по-моему нет, потому что Рейган, он был губернатором Калифорнии до того, как он стал президентом. Трамп, он, конечно, никогда не был ни сенатором, ни губернатором, ни мэром, ничего, не был только бизнесмен. По-моему, Трамп, ну, невозможно знать, но, по-моему, Трамп не будет очень активно. Пенс, как раньше, как Ди Чейни и Джордж Буш, Чейни был очень-очень активным. По-моему, Майк Пенс будет очень-очень активно во время Трамп президентства, да? Но, может быть, я не прав. Я надеюсь, что третья мировая война не будет. Но посмотрим.
Надежда, последний вопрос к вам. Мы вот такой входим в серый период, потому что инаугурация состоится только 20 января 2017 года. Вы видите какой-то риск вот в это время такой серой зоны, когда такое безвластие в, ну, условное безвластие в Белом доме, да, потому что, ну, вот такой неожиданный президент, да, неожиданная смена партии, смена и так далее. Есть ли какой-то риск для Украины в этом, как думаете?
Ну, вот в таких серых зонах завжди є певні ризики безпекові, завжди є спокуса для певних гравців зробити певну політику доконаних фактів, посилити свої позиції перед тим, як фактично новий президент Сполучених Штатів війде на посаду, освоїться, оформить команду і буде мати контроль фактично над тим, що відбувається в країні. Так, це дуже ризикований період, і будьмо уважні, як то кажуть.
Надеемся, ничего этого не случится. Будем дальше обсуждать эту тему, потому что это действительно сенсация. У нас в гостях был эксперт Украинского института будущего по национальной безопасности Надежда Коваля, также по включению по скайпу гражданин США, координатор портала журналистских расследований Bellingcat Эрик Толлер. Не переключайтесь.
История. Личность. Александр Журавлев. Легендарный капитан золотого состава футбольного клуба «Заря» родился и вырос в Луганске. Все свободное время проводил возле местного стадиона, играл в футбол. Там его и заметил тренер луганской команды мастеров трудовые резервы Петр Буянов. Уже в 1964 году Александр Журавлев попадает в «Зарю», далее «Шахтер» из Брянки. Но первым именитым клубом стала московская «Динамо». Именно здесь Журавлева тренерский состав раскрыл как центрального защитника. В 1969 году возвращается в «Зарю», где главный тренер Герман Зонин не видит Журавлева в основном составе. Ему пришлось вновь доказывать, что он первый номер среди защитников. Журавлев просто читал игру, всегда удачно подключался к атакам. И бесспорного лидера луганской «Зари» уважали и боялись соперники. За «Зарю» сыграл 304 матча, стал чемпионом Советского Союза, финалистом Кубка Советского Союза 1974-1975 годов. Провел две игры в Кубке Европейских чемпионов. За сборную Советского Союза сыграл три матча в рамках турнира Кубка Независимости. После того, как закончил выступать на профессиональном уровне, тренировал луганскую «Зарю» и детские школы, и основной состав. Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Незаконная организация ДНР перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт «Октябрь», расположенный вблизи населенного пункта Гнутова на линии разграничения сторон в Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Причиной остановки работы КПВВ так называемая администрация называет обстрел с направления позиций украинских военных. Издание также утверждает, что в связи с обстрелом в близлежащем селе Октябрь началась эвакуация граждан. Украинская сторона это заявление пока не комментировала. На неподконтрольную территорию Донецкой области доставили 17 грузовиков с гуманитарной помощью от трех международных организаций. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По сообщению, гуманитарная помощь предоставлена от благотворительной организации «Человек в беде», благотворительным фондом «Доброта» и миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства доставили для жителей Донеччины строительные материалы, детское питание, медицинское оборудование и продуктовые наборы. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и пригласил его посетить Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. Он отметил, что ценит поддержку Украины со стороны американских политических сил и надеется на продолжение этой поддержки в двух важных сферах – в борьбе украинцев против российской агрессии и в содействии реформам в различных сферах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Днем и ночью прогнозируются дожди. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10, днем на Донеччине от 13 до 15, на Луганщине от 11 до 13 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь, Счастье, 88 FM, Северодонецк, Лисичанск и Рубежная, 88 и 2 FM, Волноваха, 100 и 3 FM, Авдеевка, 95 и 7 FM, Славянск и Краматорск, 90 и 4 FM, Маринка и Красногоровка, 95 и 3 FM. Очень скоро нас услышит Бахмут. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также во внеэфирное время мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните к нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересующие вас темы. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Удачи вам и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.